Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович рассказываем вам о самых важных событиях, связанных с войной в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет!
Привет! Расскажем сегодня о том, что Эрдоган продолжил говорить с Путиным, видимо, об украинском зерне и вообще о ситуации в Украине уже скоро в августе, о том, что «Хаймарсы» американские довольно удачно по рассказам украинских военных уничтожают базы российские, склады боеприпасов, топливные базы и так далее. О том, что Россия говорит о том, что она делает, в частности, некоторые высказывания Лаврова и так далее. Но начнем, как всегда, с самой Украины и с военных действий. Ксюша, что известно?
Ну, главное в сегодняшней сводке – это обстрел Одесской области. Был нанесен удар по Затоке. Это очень популярное место для отдыха, курорт. Удар был нанесен с 13 самолетов, как сообщается. И президент Украины Владимир Зеленский в Инстаграме сразу же опубликовал видео последствий обстрела Одесской области и написал: «Утро, обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили, ни баз, ни войск, просто террористам из Российской Федерации захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый освободитель, разрушающий нашу жизнь». Конец цитаты. Надо сказать, что в целом по югу Украины был нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации со стороны Черного моря. В Одесской области было попадание в частные дома в прибрежных селах. Впоследствии возникли пожары, но пострадавших, погибших не сообщается. И в Николаевской области была атакована портовая инфраструктура. Кроме того, по Николаевскому району был нанесен удар с захваченной территории Херсонской области. Есть попадания в авторынок и другие открытые территории этого пригорода. А также были обстреляны границы Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, обстрел произошел рано утром, и атаке подверглось село Леоновка. По всей вероятности, как он сообщает, били из минометов, было зафиксировано до 10 взрывов. Но в целом, если говорить, я так немного отвлеклась на Черниговскую область, начала с Одессы, в целом, если говорить о юге Украины, там боевые действия уплотняются. Именно так это охарактеризовал в эфире национального телемарафона глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Много авиации работает с обеих сторон, сказал он и добавил, что украинские военные участили атаки по позициям россиян, те же в ответ тоже активизировали обстрелы. Но еще добавлю, что в оккупированном Донецке возник сегодня пожар после взрыва. Утверждается, что там загорелась нефтебаза, и произошло это после удара со стороны вооруженных сил Украины. Огонь от пожара видно в нескольких районах города, пламя бьет на пару десятков метров в высоту, горят цистерны с горюче-смазочными материалами, говорится в сообщении, и в вооруженных силах Украины подтвердили взрыв в Донецке.
Вообще, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с помощью американских систем залпового огня «Хаймарс» украинская армия уничтожила уже в общей сложности 50 российских складов боеприпасов. Успешное применение западного тяжелого вооружения, похоже, воодушевляет и разных западных партнеров Украины в смысле поставок оружия. Я дальше об этом расскажу. Ну, а британская разведка пишет о безрезультатных боях на Донбассе и Херсонской области, имея в виду, что Россия больше не может вести эффективные действия сразу на двух направлениях. Вообще, кажется, что прогнозы шефа британской разведки, недавно сделанные на конференции в Аспене по безопасности, что Россия выдыхается, имеют под собой довольно серьезные основания.
Да, действительно, и украинские военные эксперты, они тоже говорят о том, что от дальнейших поставок вооружения во многом зависит будущий успех в войне вооруженных сил Украины. В частности, военный эксперт Петр Черник в эфире радио НВ назвал два условия для будущего успеха. Он сказал, что в частности, одним из таких условий является передача Украине как минимум 50 «Хаймарс» и американских истребителей F-15 и F-16. В свою очередь, советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что переломный момент на фронте в Херсонской области уже наступил, и к сентябрю регион может быть освобожден от российских оккупантов, как он заявил. И бывший министр обороны Украины, глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк тоже заявил о том, что скоро вооруженные силы Украины перейдут к серьезным действиям в Херсонской области, и у россиян небольшие шансы удержать регион. Я так понимаю, что западные эксперты во многом согласны тут с украинскими оценками.
Да, но по-разному. Дело в том, что, конечно же, в свое время были разговоры о контрнаступлении в Донбассе, что сменилось потом взятием нескольких населенных пунктов российскими военнослужащими. И западные эксперты сначала говорят, что российская армия откатывается, потом начали говорить, что российская армия учла ошибки первого-второго месяца войны и так далее, и так далее. В общем, понятно, что западная техника, поступающая в Украину, и беспримерное мужество украинских солдат, которые вот есть, конечно, удивительные свидетельства того, как бьются украинцы за свою землю, все это сильно затрудняет решение той задачи, которую Владимир Путин поставил, то есть фактически разрушить Украину войной и отхапать территории как только можно больше. Но, конечно, действия все равно эти продолжаются, обстрелы продолжаются, стреляют уже комплексами ПВО С-300 российские военные по наземным объектам. Это значит, что ничего, конечно, не будет высокоточного и так далее. Ну и сами довольно много гибнут. Вот уже члены семей 106 российских военнослужащих, пропавших в ходе войны в Украине, обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием найти их родственников, вот этих военных. Северреалии наши коллеги сообщают об этом. В общем, копия этого переданного в приемную администрации президента обращения у наших коллег есть. И этим людям, которые родственников в Украине на войне потеряли, но я имею в виду российских военнослужащих, которые туда пошли, подчинились приказу и так далее, вот эти родственники получают от властей противоречивые данные о происходящем с этими военными. Например, одной из героинь материала «Северреалии» сказали, что он жив и находится на войне, в других, что в плену, в третьих написали, что погиб. То есть один человек получил три разных сообщения. Тем не менее, на оккупированных территориях вся эта активность оккупационной администрации продолжается. В частности, выдаются российские паспорта. Как минимум, об этом рапортуют вот эти вот главы пророссийских администраций. Например, в Запорожской области вот такой пророссийский ставленник Евгений Балицкий, он говорит о том, что более 8 тысяч паспортов выдано. Ну и приняты документы, он говорит, 15 тысяч человек и так далее. То есть очевидно, что Россия пытается закрепить за собой эти регионы. И вот сведения, о которых ты говорила, Ксюша, о контрнаступлении, например, в Херсонской области, это своеобразный ответ украинской стороны на тоже заявление пророссийских властей о том, что в Херсонской области пройдут референдумы по отсоединению. То есть очевидно совершенно, что кроме обычной войны идет и документная, и информационная война.
Кстати, о том, что происходит на оккупированных территориях. Вот ты сказал, что готовятся к возможным референдумам, псевдореферендумам. И мы уже рассказывали о том, как захваченные территории переводят на российские телефонные коды. Вот сейчас так называемую Донецкую Народную Республику тоже переводят, ну, если можно так сказать, что это образование существует, на российский телефонный код ее переводят с 1 августа 2022 года. Сеть фиксированной телефонной связи ДНР переходит на российский код +7 856. При этом внутренний номер телефона абонентов останется без изменений, сообщают местные власти. Ну и также сообщается о том, что Мариуполь, возможно, переименуют в Ждан. Майданов. Об этом сообщил в интервью пророссийским медиа, которые там теперь действуют на территории Мариуполя, сообщил руководитель движения ветеранов войны в Афганистане Василий Туряница. Он проговорился, сказав о том, что вместе с псевдореферендумом рассматривается вопрос переименования Мариуполя в Жданов. Таким образом, администрация оккупационная намерена вернуть городу название, которое он носил в период с 1948 по 1989 год. При этом украинские медиа напоминают, Жданов известен как инициатор так называемой кампании по усилению партийного контроля над интеллектуальной жизнью. И именно его считают ответственным за притеснение украинских деятелей культуры и науки в период с 1946 по 1949 годы. Под репрессии тогда попали Александр Довженко, Максим Рыльский, Владимир Сосюра и многие другие украинцы.
Ну, надо сказать, что Жданов вполне успешно репрессировал и вообще советских деятелей культуры, очень известных многих. Были постановления и про Зощенко, и Ахматову, и так далее, и так далее.
Да.
А Жданов город... Я помню эти шутки в Москве, когда метро Ждановское переименовали в Выхино. Все шутили, что теперь мы знаем настоящую фамилию Жданова – Выхин. На самом деле все ретро, оно соседствует с совершенно ясными современными ужасами вполне себе ГУЛАГа, потому что американская разведка делает выводы, они только что опубликованы, что Россия почти наверняка, я сейчас цитирую эти выводы, использует так называемые фильтрационные операции, чтобы совершать захваты, задержания и насильственные депортации украинских гражданских лиц в Россию. И разведчики США сказали, что российские фильтрационные пункты используются для того, чтобы временно задерживать людей, для полного сбора их личных данных, для допросов, в некоторых случаях достаточно серьезных унижений в отношении того, кого задерживают. И, в общем, очень много всего унизительного там вообще творится. А если про кого-то имеется хотя бы небольшое подозрение, что он представляет какую-то угрозу или связан с военными действиями, то люди пропадают. А те, кто признаны не угрожающими, им могут быть выданы документы, на основании которых они временно могут находиться в оккупированных Россией территориях Украины, но в некоторых случаях и их тоже депортируют в Россию. То есть говорят им, что теперь вы поедете жить туда. В общем, это уже не заявление только украинских властей, это уже заявление спецслужбы Соединенных Штатов, сделанное на брифинге, где сообщается довольно сухая информация журналистам. Так что я думаю, что этим данным можно доверять.
По поводу данных спецслужб, накануне мы не успели рассказать о том, что ФСБ заявила о том, что пресекла попытку угона российских боевых самолетов. И по версии спецслужбы, Главное управление разведки Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и убедить их передать самолеты Украине в обмен на вознаграждение. Также сообщалось, что во всей этой операции участвовал известный журналист-расследователь проекта «Беллингкэт» Христо Грозев. Якобы, как сообщают в ФСБ, журналист работает на британскую внешнюю разведку, но сам Грозев при этом утверждает, что попытка угона самолетов действительно была, но организовала ее не Главное управление разведки Минобороны Украины, а группа бывших украинских оперативников. Они были знакомы с сотрудником «Беллингкэт» с тех пор, как украинские спецслужбы пытались выманить бойцов ЧВК «Вагнера» из Беларуси еще в 2020 году, и «Беллингкэт» тогда снимал документальный фильм об их новой операции. Обо всем этом рассказал Христо Грозев. Он сообщил вот эти подробности того, как, по его мнению, проходила предпринятая украинцами попытка вербовки российских военных летчиков и угона их самолетов.
Ну, на фоне вот войны спецслужб, войны открытой, идут и переговоры самые разные, в том числе о дипломатии, возможные между Россией и Украиной, и о зерне. И, видимо, эти темы обсудят 5 августа в Сочи. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, он приедет навестить Путина, с которым они дружат. Но вот так или иначе очевидно, что поскольку именно Эрдоган был организатором переговоров в Стамбуле по зерну, то он будет пытаться поддерживать роль некоего медиатора, При этом появились довольно интересные данные о других медиаторов в зерновой сделке. В частности, Financial Times публикует статью о том, что Роман Абрамович не просто так был замечен на церемонии подписания соглашений по зерну в Турции. Он, оказывается, и сыграл ключевую роль при заключении этой сделки. И один из чиновников, причем украинских чиновников, сказал, что Абрамович был ключом ко всему этому. Он один из немногих близких к Путину людей, с которыми разговаривают украинцы. И роль Абрамовича стала более заметной после того, как мирные переговоры зашли в тупик весной. Но надо сказать, что в США очень многие недоумевают по поводу того, почему Абрамович, например, еще не под санкциями Вашингтона. Недавно в интервью со мной об этом говорил сопредседатель Хельсинской комиссии США, конгрессмен Стив Коэн. Он сказал, что, судя по всему, Абрамович там кого-то приплачивает. Но надо сказать, что если в зерновой сделке действительно была у него роль, то вообще его роль в этом во всем довольно интересная, потому что его фамилия всплывает на протяжении всего периода с 24 февраля.
Тут как раз, я думаю, самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». Сегодня стало известно о том, что Великобритания расширила список лиц, в отношении которых введены санкции в ответ на российское вторжение в Украину. И на этот раз перечень пополнили 29 губернаторов и министр юстиции России, а также его заместитель, который, в числе прочего, отвечает в министерстве за реестр иностранных агентов, Олег Свириденко. В санкционном списке, в частности, оказались руководители трех приграничных с Украиной регионов – Курской, Брянской и Воронежской областей.
Да, в общем, Константин Чойченко, который попал под эти санкции, это министр юстиции России, он очень давний сотрудник и знакомый Владимира Путина лично. Здесь, конечно же, прямой удар по нему. Кроме того, действительно ввели против разных медиа санкции в Британии, в том числе против главреда «Спутника» Антона Анисимова, британского же блогера Грэма Филлипса, который просто с 2014 года везде там сверкает. Он совершенно очевидный антизападник такой британский. Он работал фактически как оператор на сепаратистов очень долго. Вот этот Грэм Филлипс, он внесен в санкционный список своей же страны. Ну, также некоторые есть выходцы из Сирии и из Палестины, против которых ввели санкции. И ввели также санкции в отношении Сарвара и Санжара Исмаиловых. Это племянники бизнесмена Алишера Усманова, который сам-то находится под санкциями Британии с начала марта. Но дело в том, что Исмаиловы, как минимум один из них, имеют отношение к очень серьезному британскому клубу, к Эвертону, футбольному клубу. И, в общем, они, вот как и многие из российских крупных бизнесменов, пытались разместить свои активы в Британии. Вот сейчас очевидно, что с этим у них будут проблемы.
А еще в этот же список попал Виталий Хаценко. Это новый глава правительства так называемой ДНР, который ранее занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Ну, чтобы не было обидно ЛНР, потому что вот как-то все внимание всегда достается ДНР, как мы знаем, есть в списке и Владислав Кузнецов. Это зампред правительства самопровозглашенной ЛНР, бывший вице-губернатор Курганской области.
Европа, конечно, а я Британию до сих пор считаю Европой, но европейские страны изо всех сил пытаются приспособиться все-таки к тому кризису, который происходит из-за войны России против Украины, и меняют свою политику очень серьезно. В частности, я уже говорил в самом начале о том, что поставки вооружений продолжаются, и есть разговоры о том, что Словакия может дать Украине старые советские самолеты «Миги», ну, которые при этом вполне боеспособные, модернизированные. Я напомню, что Словакия была очень долго наиболее расположенной к России страной. Если у Чехии всегда были более-менее проблемы с Москвой, то Словакия даже светилась в организации саммита между президентом Бушем-младшим и Путиным в 2005 году. Я там был и наблюдал, как их там принимали. Но вот сейчас Словакия думает о том, чтобы дать Украине боевые самолеты против России. Это очень серьезные новости. Ну и говоря о том, как Европа приспосабливается к ситуации, стоит, конечно, сказать о самом свежем решении Евросоюза. Во всяком случае, Совет ЕС сообщает о том, что есть договоренности – о том, что будет законодательный текст создан на уровне Евросоюза о сокращении спроса на газ на 15%. И он будет принят посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений. Это очень важно, и это показывает, на самом деле, как еще работает российская пропаганда. Очень долго российские телеканалы, агентства даже новостные и все остальные пишут, как ЕС чего-то не удается договориться, как там выходят какие-нибудь Италии, Испании и прочие страны с протестами и так далее. После чего им уже приходится просто сообщать по факту о том, что на самом-то деле ЕС договорился о каких-то вещах. На самом-то деле потребление российского газа сократится. И в информационном плане, конечно, тоже беда у российских медиа, которые не могут отражать адекватно картину происходящего. Председательствует сейчас в Совете ЕС министр Чехии Йозеф Сикела сказал, что это решение показало, что государства-члены ЕС выстоят против любой попытки России разделить ЕС, используя энергоносители в качестве оружия. Ну и надо сказать, еще одни довольно долгие друзья Путина, это Италия, заявляют о том, что к зиме уже очевидно совершенно Италия будет обходиться в основном без российского газа. Если продолжать о разрушении отношений, то о них прямо говорят даже иногда российские дипломаты, в частности, посол России в Греции Андрей Маслов сегодня заявил, что отношений России и Греции больше нет, все наработки обнулились. Интересно, что же произошло? Слова российского дипломата: с греческой стороной нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально за считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений. Я так понимаю, что теперь у Путина будут некоторые проблемы с визитами на Афон и в другие там всякие монастыри или религиозные места Греции. Посмотрим, как это все будет дальше развиваться.
Ну, не зря Путина называют обнуленным. Действительно, обнуляется сейчас все и везде в отношениях с Россией. Я продолжу, если можно, тему поддержки европейской. Польские дипломаты заявили о том, что не будут участвовать в мероприятиях с представителями России и Беларуси, тех мероприятиях, которые будут проходить на территории Польши. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский в эфире польского радио 24. Россия должна быть предельно изолирована от всех международных форумов и форматов, в которых она может появиться. Мы приняли такое решение о том, что на любых мероприятиях, которые проходят в Польше, организованных любыми учреждениями, если будут появляться представители России, а также Беларуси, наши представители появляться не будут, пояснил он. Также Франция, вот ты рассказывала о том, как оружием помогают, и мы вообще много рассказываем о том, как помогают именно оружием, но есть и другая поддержка. Например, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что правительство Франции предоставит украинским медикам 10 тысяч ноутбуков. Наши врачи – герои. Каждый день они спасают жизнь людей, часто под вражескими обстрелами. Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого важно обеспечить качественным интернетом и компьютером, написал он в Телеграме. И завершу я этот небольшой фрагмент, в котором рассказываю о помощи Украине, о разного рода поддержке, снова сообщением о Великобритании. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого считают, как вы знаете, большим другом Украины, он прокомментировал решение провести Евровидение следующее в Великобритании. Джонсон написал в Твиттере, что Великобритания, которую Европейский вещательный союз назначил местом проведения Евровидения, проведет его от имени Украины. На прошлой неделе мы с президентом Владимиром Зеленским согласились, что где бы ни проходило Евровидение 2023, оно должно прославлять страну и народ Украины. Поскольку теперь мы являемся принимающей стороной, Великобритания выполнит это обещание и устроит, как сказал Джонсон, фантастический конкурс от имени наших украинских друзей.
Насчет дружбы и ее разрушения, у России с этим очень хорошо, в смысле разрушать дружбу. Во всяком случае, очень долго отношения России и Израиля были неплохими после окончания советской эпохи. А вот теперь оказывается, что еврейские организации, израильские организации в России изо всех сил преследуются. Во всяком случае, Минюст уже предупреждает, что несколько еврейских организаций могут быть признаны иностранными агентами, и начали говорить о закрытии просто легендарного агентства еврейского «Сахнут», это агентство по репатриации. Понятно, что там есть какие-то сильно разные интересы, потому что в Кремле, например, говорят, что ситуацию с «Сахнут» нельзя политизировать, нельзя ее проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений. Это идет только разговор о соблюдении российского законодательства и так далее. Это все говорит Дмитрий Песков, в то время как его силовики, ну не его, а путинские силовики, в открытую прослушивают сотрудников «Сахнута», о чем сотрудники рассказали журналистам. Был один из разговоров сотрудников агентства «Сахнут» с евреями, которые думают о репатриации в Израиль. В этот разговор просто вломился подслушивавший офицер ФСБ и обвинил сотрудника «Сахнут» в разглашении там конфиденциальных данных или сборе конфиденциальной информации и так далее. То есть вот просто прервал прослушивание и сказал там все, что он думает, даже уже не стесняясь. Это на самом деле как о профессионализме говорит, так и о способностях все разрушать. Ну и у нас с тобой еще часто такая рубрика «Отзеркаливание», что Россия пытается повторять за Западом, говоря, что это Запад такой плохой, а мы только повторяем. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что нужно учреждать трибунал по Украине, обвиняя Украину, в свою очередь, в военных преступлениях и так далее. Он дал интервью российской газете. Так вот, набор стран, которые Россия, по его мнению, должна пригласить в этот трибунал, это Сирия, Иран и Боливия. То есть одна страна, глава которой обвиняется напрямую в военных преступлениях, другая страна, которая официально признана спонсором терроризма, и третья страна, где тиран уничтожает собственную оппозицию уже довольно последовательно. Это все будет в этом российском трибунале. Я не знаю, как далеко пойдет Бастрыкин в воплощении идеи такого трибунала, но я думаю, что это будет шоу само по себе.
Да, я сразу вспоминаю фильм «День радио». Алло, это Ливия. Езжайте все в Боливию. Все, Ливия предупреждена.
Да, ну вот на самом деле это отзеркаливание, оно видно во всей российской политике, оно видно в заявлениях всех российских руководителей, когда Сергей Лавров говорит в Африке, что это Россия готова к переговорам с Украиной, но США, Великобритания, некоторые европейские страны запретили украинцам разговаривать с Россией. Это можно делать только в условиях совершенно закрытого информационного пространства, чего в России, слава богу, пока еще нет.
Ну, а закончить наш сегодняшний подкаст я хотела бы новостями из Польши. Совет польского языка рекомендовал употреблять выражение «в Украине», «в Украину» вместо «на Украине», «на Украину». Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте этой институции. Дело в том, что по нормам польского языка действительно было правильно только «на Украине», «на Украину», но в ведомстве заявили, что существует много лингвистических аргументов, я бы сказала, даже экстралингвистических, для использования варианта «в Украине». И дальше я хотела бы прочитать цитату, которая, мне кажется, очень важной. И она показывает, в чем отличие отношения к языку, вот не просто даже к родному языку, а к языку в целом, как организму. Отличие в отношении Польши и России, принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания «на Украине» как признак отношения к своей стране как несуверенности, Совет польского языка поощряет широкое использование варианта «в Украине», говорится в сообщении. Вот вы видите, о чем здесь говорится. Принимая во внимание особые чувства. Люди учитывают чувства других людей и учитывают, как я уже сказала, экстралингвистические факторы, то есть те обстоятельства, которые влияют на использование тех или иных оборотов, которые влияют на язык. В России же рассматривают язык как нечто отдельное. Именно поэтому с таким трудом соглашаются на какие-то изменения. Для российской власти прежде всего, ну, к счастью, не для всех людей, не для всех носителей, но для российской власти прежде всего, язык – это какая-то неподвижная структура, которая не меняется, и которую можно вот туда положить, сюда положить, и которой можно пользоваться по своему усмотрению, в том числе как инструментом агрессии, ненависти и пропаганды.
Но я надеюсь, что в наших подкастах вы видите пример совершенно другого языка, язык фактов, язык четкого их изложения и язык, который, конечно же, сочувствует всем кто страдает от этой войны в Украине и, в общем, понимает ту сторону, которая защищает свою землю и свое правое дело. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на Apple и Google платформах, и мы будем продолжать то, что делаем.
Спасибо за внимание. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Продолжим завтра.